Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире продолжение бесед преснопамятного архимандрита Иоануария Ивлева о посланиях апостола Павла. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию программу «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радиостанции Сергей Худиев.
Возлюбленные братья и сестры, продолжаем с вами наши рассуждения о посланиях святого апостола Павла. Мы с вами ведем уже сегодня 9-ю нашу беседу. Первые были посвящены первому посланию к фессалоникийцам святого апостола Павла. А сегодня мы поговорим с вами не так подробно о втором послании к фессалоникийцам. Традиционно считается, что первое и второе послания к фессалоникийцам святого апостола Павла были первыми произведениями письменными, вошедшими в состав, в канон книг Нового Завета. Второе послание к фессалоникийцам, сейчас я изложу традиционную точку зрения о том, когда оно было написано, по какому поводу оно было написано. Было написано в скором времени после первого послания. А напомню вам, что первое послание к фессалоникийцам было написано апостолом Павлом в городе Коринф, где он жил на протяжении полутора лет во время второго миссионерского путешествия. Это было приблизительно в 51 году после Рождества Христова. Вскоре после того, как фессалоникийцы получили первое послание, дали его, они были несколько возбуждены словами апостола Павла о возможном внезапном, скором втором Христовом пришествии. Там он писал о том, что о временах и сроках нам не должно заботиться. День Господень придет так внезапно, как тать в ночи, как вор ночью. И некоторые фессалоникийцы, а это были простодушные и наивные люди, ведь христианами они стали всего лишь несколько месяцев тому назад, они были обеспокоены вот этими словами о внезапности, и им начало казаться некоторым из них, что День Господень вот-вот наступит. Это вызвало среди них некоторое замешательство, и даже появились люди, возбужденные некими ложными проповедниками или учителями, или ложными посланиями, возбужденные мыслью о том, что День Господень уже и наступил, что Господь уже пришел. Ну вот в Фессалонике он, может быть, не появился, но вот в соседнем городе Господа уже видели. Вот такие наивные, примитивные воззрения могли быть. Эти люди оставляли все свои занятия, перестали трудиться, потому что перед самым пришествием Господа в труде, как они считали, нет никакой необходимости, и создавали в церкви нервозную атмосферу. Апостол Павел откликается на все эти события и пишет им второе послание к фессалоникийцам, тогда же приблизительно из Коринфа, в тех же самых условиях, успокаивая фессалоникийцам и говоря им о том, что, несмотря на внезапность, эту внезапность нельзя понимать как вот завтра, скажем. Говорит им о некоторых признаках наступления конца света, о признаках второго Христова пришествия. Послание это написано в той же ситуации. Это мы видим из адреса, из прескрипта послания. Ну вот в первом послании, как вы помните, сказано было: Павел, и Силуан, и Тимофей, церкви Фессалоникийской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Точно так же начинается и второе послание. Здесь прескрипт занимает первые два стиха. То есть мы видим, что Павел вместе с Силуаном и Тимофеем, своими спутниками и соратниками, прибывает в Коринфе и пишет в той же самой ситуации снова фессалоникийцам увещательное послание. Конечно, с первым фессалоникийцем во втором очень много общего. И вполне возможно, что второе послание было написано вскоре после первого фессалоникийцам. Но начиная с некоторых пор, с появлением вот такой критически исследовательской мысли относительно текстов Нового Завета, стали появляться известные сомнения в том, что второе послание к фессалоникийцам написано в скором времени после первого, а некоторые сомневались даже в том, и сомневаются до сих пор, что это послание вообще принадлежит перу апостола Павла, а не перу кого-нибудь из его последователей и учеников. В чем же причина этих сомнений? Они весьма основательны. Ну, например, ядром, центром первого послания к фессалоникийцам является эсхатологическое учение, то есть учение о втором Христовом пришествии. То же самое и во втором послании. Ядром его является эсхатологическое учение о втором пришествии Христова. Но оба эти учения совершенно различны. Если в первом послании, напоминаю, первое послание к фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 11 стих, апостол Павел пишет о внезапности второго Христового пришествия, о том, что оно будет как тать в ночи, что люди должны трезвиться и бодрствовать, потому что это может произойти в любой момент. А во втором послании к фессалоникийцам, во второй главе с 1 по 12 стих, напротив, говорится о том, что внезапности-то не будет, что сначала второму Христову пришествию будут предшествовать определенные события всемирно-исторического значения, какие-то знамения, явления вот, Антихриста и так далее. Эти учения чисто внешне не согласуются друг с другом. Это одна из причин, почему некоторые ученые, экзегеты, богословы считают, что второе послание написано позже, гораздо позже, чем первое, и не самим апостолом Павлом. Кроме того, второе послание к фессалоникийцам имеет некоторые странности в своем языке и в богословии. Местами создается впечатление, будто второе послание к фессалоникийцам слово за словом, фразой за фразой повторяет, буквально повторяет первое послание, что, в общем-то, Павел никогда не делал в своих посланиях, он никогда сам себя не повторял, он всегда был неожиданно находчив, всегда был нов. Но, с другой стороны, в этом же втором послании существуют целые пассажи, которые исполнены абсолютно не Павлова языка, не Павлова стиля, не Павлова духа. Дело в том, что язык апостола Павла узнается с первого взгляда, с первого же прочтения. Мы никогда не спутаем язык, скажем, евангелиста Марка или послания там, апостола Иоанна с посланиями апостола Павла. Павел узнается немедленно, с первых же слов. Вот здесь, во втором послании, есть такие места, которые с трудом воспринимаются как Павловы. Многие считают, что послание, второе послание к фессалоникийцам было написано уже после смерти апостола Павла, может быть, даже в конце первого века, с использованием первого послания к фессалоникийцам. Ну, а цель-то была какая? Чтобы словами Павла опровергнуть те ложные толкования его же собственных ожиданий скорого Христового пришествия. Дело в том, что Павел ведь писал всегда по случаю, поскольку христиане в Фессалонике волновались о втором Христовом пришествии. Вот он написал первое послание, в котором выразил глубокую богословскую мысль о трезвении, бодрости, о том, что надо жить в постоянном ожидании второго Христового пришествия, конца света, чтобы мы всегда были готовы к нему. Но со временем появились ложные истолкования этих слов. Говорили, что, мол, Павел говорил, что Христос вот-вот придет. И появились вот такие течения, которые до сих пор существуют в церкви, когда люди возбужденно начинают ожидать. Некоторые говорят, что это произойдет вот завтра или в таком-то году. Особенно это распространено в каких-то маргинальных, таких крайних сектах христианских. Вот, вероятно, в конце первого века уже появлялись такие течения, и вот чтобы их предотвратить и ослабить, было написано кем-то из учеников апостола Павла, словами апостола Павла, послание, которое опровергало вот такие ложные эсхатологические ожидания. Надо сказать, что древность относилась к проблеме авторства иначе, чем сегодня. Сегодня ведь, как правило, что происходит с авторами? Люди берут чужие произведения, подписывают их собственными именами и издают как свои. Это называется плагиат. Он преследуется по закону, но, тем не менее, это очень распространенное явление, очень. Но особенно у нас, вот в академии, в студенческой среде, студенты пишут свои сочинения, часто списывая с каких-то старых сочинений или с каких-то книг, ставят свое имя, все, но преподаватель, может, не заметит. Итак, сейчас люди берут чужое и приписывают его себе. В древности проблема псевдонимности состояла в ином. Люди писали сами, но ставили имя своего учителя. Я как-то уже вам говорил, что, например, до нас дошло множество произведений философа Платона, но половина из них, как выяснилось, вовсе не принадлежат Платону, а подписаны Платоном. Дошло множество сочинений врача Гиппократа, на самом деле от самого Гиппократа до нас не дошло ни единой строчки, а зато много сочинений врачей, которые жили столетия после Гиппократа, но все подписывали, что это написал Гиппократ, их любимый учитель, потому что они пишут в его духе. До нас дошло множество сочинений святого Иоанна Златоуста, но мы видим, что почти в каждом томе в конце помещены сочинения, которые подписаны Иоанном Златоустом, его именем, на самом деле ему не принадлежат. Так что в этом явлении ничего странного нет. А в древности оно даже часто поощрялось и считалось добродетелью. Писать, выставлять не себя, а выставлять своего учителя, в духе которого ты пишешь. Ну, во всяком случае, вот существует такое мнение о том, что это послание не принадлежит непосредственно апостолу Павлу. Но оно вошло в канон, оно является каноническим, очень важно в догматическом плане, в плане учительном, и поэтому мы не вдаемся в научные подробности об авторстве, а лучше давайте разберем с вами его содержание. Но полностью содержание этого послания мы с вами разбирать не будем, потому что, как я уже говорил, оно очень похоже на первое послание к Фессалоникийцам. Мы займемся с вами лишь его эсхатологическим ядром, то есть той сердцевиной послания, ради которой, собственно, оно и было написано. Все остальное обрамляет его лишь как рамки, эту сердцевину. А сердцевина эта состоит в учении, изложенном во второй главе с 1 по 12 стих. Это учение о втором Христовом пришествии. Когда мы с вами начнем читать вторую главу, то мы увидим, собственно, и повод, по которому это послание было написано. Начнем же читать. Вторая глава второго послания к Фессалоникийцам, 1 стих. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Итак, мы видим, что в Фессалоникийской церкви люди начали смущаться, то есть возбуждаться, впадать в какое-то возбуждение психическое, стали колебаться умом. От чего? От духа, от слова или от послания, как бы Павлом посланное. Ну, что значит смущаться от духа? Духом здесь по традиции первого века названо пророчество, то есть появились какие-то пророки или лжепророки, которые говорили, что вот-вот уже наступает День Христов. Что значит смущаться от слова? Слово здесь означает учение, поучение. Появлялись учителя, которые учили на том же самом. Ну и, наконец, появлялись послания, якобы Павловы, как будто уже, как у нас переведено, наступает День Христов. Но это неправильный перевод. Вот, очень хорошо, если бы читатели, особенно трудных новозаветных текстов, имели перед собой не только синодальный перевод, но и церковнославянский текст. Вот церковнославянский текст передает гораздо точнее. Итак, Павел призывает не смущаться от посланий, яко уже настоит День Христов. А если перевести это на русский язык, будто уже наступил День Христов. То есть людей смущало то, что судный день, конец света уже наступил. Но мы знаем, что и сейчас существуют люди, которые думают, что конец света уже наступил. Это приводило людей в смущение. Люди переставали заниматься своими делами, становились бесчинными и вносили большой беспорядок в жизнь церкви и общества. Павел продолжает в 3 стихе. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Вот такие таинственные слова. Здесь использован совершенно особый язык, не свойственный апостолу Павлу язык, язык апокалиптической литературы того времени. Итак, вдумаемся. «Да не обольстит вас никто никак, то есть пусть вас никто никаким образом не обманет, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Вот что же это за признак такой – отступление? Отступление по-гречески «апостасия», возможно, это слово вам известно, это слово вошло в апокалиптический язык, в язык апокалиптической литературы первого века до Рождества Христова и первого века после Рождества Христова, после известных событий, описанных в маковейских книгах Библии. Некогда, это было еще задолго до Рождества Христова, Иудея находилась под владычеством эллинистических царей, один из которых, Антиох Епифан, пошел войной в Египет, и из Сирии, а его столица находилась в Сирии, он правил Сирией и Иудеей, он пошел в Египет, и в Египте потерпел военное поражение. Раздосадованный и обозленный, он возвращался из Египта через Иудею, естественно, домой, и в Иудее решил показать, что он не слаб, что он все-таки силен, как бы восстановить свою воинскую честь. С этой целью он решил произвести некоторые реформы в иудейском обществе, а именно религиозные реформы. Он решил навести там эллинистический, то есть языческий религиозный порядок. А беспорядков в Иудее было тогда много. Были ссоры между кланами священников, но, наводя порядок, Антиох Епифан совершенно не учел по своему незнанию, что значит вера в единого Бога, совершенно не учел мощи и силы веры народа, который верит в единого Бога уже на протяжении многих сотен лет, который испытал многое из-за этой веры. Что же сделал Антиох Епифан? Он стал творить жуткие вещи. Был настоящий террор. На улицах Иерусалима сжигались рукописи со священным писанием. Иудеи стояли вокруг, скорбели, возводили очи к небу и говорили: ну что ж, бумага или там папирус горит, но буквы-то улетают к небу. Улицы и дороги Палестины покрылись сотнями и тысячами крестов, на которых распинались лучшие люди иудейского народа, праведные фарисеи, в общем, учителя. Было запрещено обрезание, то есть это основной иудейский обряд, и родители, которые позволяли себе обрезать своего младенца, подвергались смертной казни, ну и младенцы вместе с ними, конечно, тоже. Людей заставляли есть свинину, а вы знаете, что свинину нельзя было есть по закону Моисея. Их просто связывали насильно, им в глотки впихивали куски свиного мяса. То есть издевательства и террор были страшные. И, наконец, самое ужасное. Все это можно было бы даже стерпеть. Но народ не стерпел тогда, когда Антиох Епифан приказал в святая святых Иерусалимского храма, то есть там, где был ковчег Завета, где обитал сам Бог, он приказал поставить статую Зевса, то есть языческий идол, и приносить этому идолу свиные жертвы. Это было уже то, что впоследствии в Библии было названо «мерзость запустения». И тогда народ восстал, и началось восстание Маккавеев. Война длилась 3,5 года, 42 месяца, и закончилась полным поражением Антиоха Епифана, несмотря на всю его военную силу. Просто народ было не победить в его вере. Но, тем не менее, террор производил, конечно, свое действие, и не все люди шли на мученические подвиги, не все же обладают такой силой, чтобы противостоять угрозам кровавым. И поэтому находились отступники от веры отцов, которые соглашались принимать язычество, приносить жертвы языческим богам. Вот именно это отступничество отступление, да, апостасия, и вошло с тех пор в апокалиптический язык как один из признаков страшных времен, времен страшных гонений, предшествующих, возможно, наступлению конца света. Итак, из этого слова, из этих слов Павла, значит, сначала должно прийти отступление. Мы видим, во-первых, что христианство должно быть весьма распространенным явлением. Если предположить, что первое послание к фессалоникийцам написано в скором времени после основания Фессалоникийской церкви, когда фессалоникийские христиане, составлявшие, ну, 2-3 десятка человек, ну, может быть, чуть-чуть больше, составляли, ну, ничтожную долю, ничтожного процента всего населения Фессалоники, конечно, о каком-то отступлении, таком тотальном речи быть не могло. Очевидно, христианство уже имеет некую силу. Очевидно, начались какие-то страшные гонения и страшный террор, чего, конечно, еще не было тогда, когда писались первые послания к фессалоникийцам, скажем, и террор именно против христиан, террор, который некоторые христиане не выдерживали и впадали в отступление. Итак, сначала первый признак конца света – это гонение, распространение христианства, затем начало гонений, страшные гонения, террор, который вызывает отступление. И тогда, как сказано в третьем стихе, откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Ну вот, здесь не названо слово «антихрист», хотя можно было бы предположить, что это именно об антихристе идет речь, хотя черты, которыми описывается этот человек греха и сын погибели, скорее выдает в нем не антихриста, а антибога, потому что он сядет в храме Божьем и будет выдавать себя за Бога. Ведь дело в том, что по христианскому учению антихрист никогда себя за Бога выдавать не будет. Вот некий антибог здесь появляется. Конечно, образы эти описаны необычным языком, языком апокалиптики, опять же, вызывают к памяти некоторые события того времени. Ну, во-первых, во время Антиоха Епифана, конечно, сам Антиох не выдавал себя за Бога и не пытался усесться в храме Божьем, в Иерусалимском храме. Он там просто поставил статую Зевса, идола. Но вот в первом веке после Рождества Христова в Римской уже империи начинается процесс, когда появляются люди, выдающие себя за Бога, а именно правители Римской империи, императоры. Процесс этот исподволь начинался уже при императоре Августе, но свое самое яркое выражение, такое безумное выражение, этот процесс самообожествления принял при безумном императоре Калигуле, который пришел на смену императору Тиверию. Жил он незадолго до написания всех этих посланий, и, конечно, в памяти людей, в памяти апостола Павла события, связанные с Калигулой, были очень живы. Калигула велел по всем храмам Римской империи поставить себе жертвенники и статуи. Можете себе представить, сколько работы было в мастерских, изготовлявших вот эти самые статуи. Многие ремесленники нашли себе труд. Так вот, по всем храмам Римской империи, языческим храмам, были поставлены статуи Калигулы, либо жертвенники, посвященные ему, и люди обязаны были приносить там жертвы своему императору Богу. Единственный храм, в котором не было статуи, Калигулы, где он, так сказать, не сидел, это был Иерусалимский храм, храм единого Бога. Когда Калигула поведал о том, что в Иерусалиме еще не приносятся ему жертвы, что он не сидит в храме Иерусалимском вместо Бога, он пришел в неописуемую ярость и послал письмо в Иерусалим местному прокуратору, чтобы его приказ был немедленно выполнен, и чтобы в Иерусалиме ему статуя была поставлена, и чтобы жертвы ему там непременно приносились. Но ведь Калигула совершенно не понимал, что значит иудейская религия, что значит религия единого Бога. Он был язычник, ему это было и неведомо, и неинтересно. Он просто видел, что его приказ не исполняется, только и всего. Но прокуратор, который жил в Иерусалиме, прекрасно понимал, что исполнить приказ Калигулы абсолютно невозможно, что если это сделать, то тогда поднимется Вторая Маковейская война, и, возможно, Римская империя лишится своих восточных пределов, восточных границ, которые защищали ее от самого опасного врага, от Парфии, нападавшего с востока. И поэтому прокуратор решил отсрочить исполнение приказа Калигулы. Калигула написал второй приказ, где угрожал уже самому прокуратору отставкой и судом, если статуя его не будет немедленно же установлена в Иерусалимском храме. Но через несколько месяцев, а может быть даже дней после того, как Калигула отправил этот приказ в Иерусалим, сам Калигула был убит, и на его место на престол зашел его дядя, император Клавдий, гораздо более рассудительный человек, который, конечно, немедленно отменил все безумные приказы своего племянничка. Ну, надо сказать при этом, что приказы Клавдия об отмене приказов Калигулы пришли в Иерусалим раньше, чем вот это второе угрожающее письмо Калигулы. Ну, дело в том, что путешествие по морю в то время было довольно сложным занятием. Возможно, корабль, на котором везли второй приказ Калигулы, угрожающий, потерпел где-то крушение или задержался на ремонте. Во всяком случае, вот такой случай был. И этот случай остался в памяти современников, конечно, иудеев и христиан, что была угроза, что в храме Божием сядет человек, ну, или его икона, так сказать, его статуя, человека, который будет выдавать себя за Бога. Разумеется, в христианском послании, во втором послании к фессалоникийцам, речь уже не идет об Иерусалимском храме. Это всего лишь образный апокалиптический язык. Здесь под храмом Божиим можно понимать либо церковь, в которой попытается усесться, опять же, в переносном смысле, как Бог, выдавая себя за Бога, некто, подобный Калигуле, либо под храмом Божиим можно понимать вообще христианство, в котором появится некто, кто будет выдавать себя, скажем, за Спасителя. Хотя, как мы уже видели, здесь скорее речь идет не о Христе Спасителе, а о Боге и антибоге. Но продолжим, тем не менее, дальше. Ясно, что речь идет о наступлении каких-то страшных времен, которые сравнимы со временами Антиоха Епифана, с временами Калигулы, с временами Нерона, с временами последующими Домициана, когда были гонения сначала на иудеев, потом на христиан, когда начались отступничества, когда появлялись люди, которые выдавали себя за богов и велели приносить себе жертвы, оскорбляя тем самым и Бога, и верующих в Бога. Речь идет о чем-то таком, о каких-то последних временах, перед войной, перед конечной победой Бога, конечно. 5 стих. «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Очень таинственные слова. Речь идет о новом признаке конца света, об откровении беззаконника, вот этого человека, выдающего себя за Бога, которого до сих пор, хотя в тайне он уже действует, которого некто удерживает от его явления. Но этот удерживающий, как у нас переведено, будет взят от среды. И вот когда он будет взят от среды, тогда-то и явится этот беззаконник, человек греха и сын погибели. Многие богословы, в том числе, например, крупнейший библеист, новозаветник, санкт-петербургский профессор Николай Никанорович Глубоковский, еще до революции, работавший в нашей духовной академии, писал, что данное место является самым трудным для толкования местом из всего Нового Завета. Многие богословы и толкователи сломали копья и сломали перья на толковании этого места. До сих пор в церковной, а чаще всего в околоцерковной или в псевдоцерковной литературе появляются десятки всевозможных толкований и спекуляций относительно того, кто же это такой удерживающий антихрист или этого антибога, удерживающий конец света. Вопрос этот настолько серьезный и интересный, что я думаю, что в оставшиеся 2-3 минуты нам его не разобрать. Поэтому следующую нашу беседу мы начнем именно с обсуждения этого вопроса об Антихристе и об удерживающем его. А сегодня я с вами прощаюсь, желаю вам всяческой благодати Божией. До следующей встречи.
Дорогие братья и сестры, все циклы бесед архимандрита Инуария Ивлеева по Священному Писанию Нового Завета вы найдете на сервисе подкастов «Радио Град Петров». Сайт радио grad-petrov.ru, раздел «Подкасты».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Всякому человеку, который живет нечисто, вожделенна жизнь временная. Второй после него, кто лишен ведения, прекрасно сказал некто, что страх смертный печалит мужа осуждаемого своей совестью, а кто имеет в себе доброе свидетельство, тот столько же желает смерти, как и жизни, не признавая того истинным мудрецом, кто ради этой жизни порабощает ум свой боязни и страху. Все доброе и худое, что не приключается с плотью, почитай за сновидение. Преподобный Исаак Сирин. Из слов подвижнических.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Слова патриарха о проблемах, связанных с миграцией, продолжают вызывать живое обсуждение везде, от коридоров власти до социальных сетей. Патриарх, в частности, сказал: «Массовый приток мигрантов, не владеющих русским языком и не имеющих должных представлений о российской истории и культуре, о наших традициях, обычаях, а следовательно, не способных и зачастую не желающих интегрироваться в российское общество, меняет облик российских городов, приводит к деформации единого правового, культурного и языкового пространства страны. В некоторых крупнейших городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадниками коррупции, организованной этнической преступности и незаконной миграции. Не надо это замалчивать. Мы никого не обижаем. Среди тех, кто приехал на заработки в Россию, есть очень много людей добропорядочных, с уважением относящихся к русскому народу, к нашим традициям, к православной церкви и вере. Но есть люди с другими интересами и другим целеполаганием». В реакции на эти слова проявляется прежде всего, увы, склонность людей мыслить пакетами. Вокруг проблемы миграции сразу формируются два противостоящих пакета, которые можно обозначить как правый и левый. В правый пакет входят решительное ограничение миграции, строгие меры к правонарушителям, подчеркивание коллективной идентичности нации. И все это очень быстро начинает приправляться ударными дозами бытовой ксенофобии. В левый пакет входит отвержение ксенофобии и высокий гуманистический пафос «все люди – братья», но вместе с этим отказ замечать проблемы, связанные с этим явлением. Любой разговор о таких проблемах оказывается в правом пакете. Сомневаешься в пользе неограниченной миграции? К скинхедам своим иди, фашист дурной. Как выглядит полностью развернувшийся правый пакет, мы можем видеть на примере различных националистических диктатур, особенно первой половины XX века. И сторонники левого пакета не успевают об этом напоминать. Левый пакет, однако, приводит к явлениям вроде ситуации в британском Роттерхеме, где полиция годами игнорировала банду насильников и сутенеров, потому что они были пакистанцами, а их жертвы – белыми. «Чужаки обижают наших женщин» – любимая песня правых, и полиция смертельно боялась, что ее заподозрят в том, что она ей подпевает. Это только один из ярких случаев. Формирование так называемых «no-go areas» – районов, где коренному жителю неблагоразумно появляться, а власть государства чисто номинально – это уже давно реальность Западной Европы. Среди коренных слышится нарастающее ворчание – какое-то время левые пытаются бороться с проблемой, стыдя и срамя людей за недостаточную толерантность. Это даже действует какое-то время, а потом даже благовоспитаннейшие западноевропейцы начинают буянить, как в Ирландии, или голосовать за резко правых, как недавно в Нидерландах. Так усилия левых против их воли приводят к усилению правых. Поэтому первое, что стоит сделать, это отказаться мыслить пакетами. Реальность носит сложный и многомерный характер. Для того, чтобы понять проблему, важно выбрать правильную систему координат, которая помогала бы нам понять происходящее и избежать как правых, так и левых заблуждений. И эта система координат у нас есть в нашей православной вере. Мы знаем из библейского откровения, а исторический опыт это подтверждает, что человеческий род является единым, что склонно отрицать справа, и падшим, что в упор не видят слева. За нравственным пафосом левых стоит важная истина. Люди действительно, братья, мы все принадлежим к одному и тому же человеческому роду, падшему в Адаме и искупленному во Христе. Каждый человек любого этнического происхождения и социального статуса является носителем образа Божьего. Бог соткал его лично в чреве матери и призывает к жизни вечной и блаженной в единородном Сыне Божьем Иисусе Христе. Отрицать чье-либо человеческое достоинство несовместимо с нашей верой. Однако мы объединены не только общим происхождением, но и общим падением. Вся наша природа катастрофически повреждена грехом. Люди созданные для того, чтобы пребывать в совершенной любви с Богом, друг другом, ангелами и всем мирозданием, ныне пребывают в состоянии упорного противления своему Создателю, вражде друг с другом, самими собой и всем Божьим творением. Первородный грех охватывает всех людей, всех национальностей, гражданств, партийных пристрастий или положений в обществе. Там, где обычные мирские люди видят, что есть мы, хорошие люди, есть они, плохие, библейское откровение говорит о том, что как мы, так и они – грешники, которые созданы по образу Божию, отпали от своего предназначения в грех и нуждаются в спасении. Как сказано в Евангелии, «Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Источник зла, таким образом, находится не в той или иной культуре, обычаях или религии. Напротив, то, другое и третье подвергается порче из-за все пронизывающей реальности первородного греха. По благодати Божией, которая простирается на все творение, в истории человечества формируются разные барьеры и издержки, которые, хотя и не могут сами по себе изменить падшую человеческую природу, сдерживают наиболее грубые и разрушительные проявления греха. Роль таких барьеров выполняет государство, культура, обычаи и религия. Они по-разному противостоят злу и греху. Обычаи и культура научают людей, как им следует и не следует себя вести. Религия укореняет нравственные требования в общей картине мира, связывая их с надеждой на благое посмертие и страхом загробной кары. Общественное неодобрение удерживает людей от поступков, которые в данной культуре считаются дурными, злыми или неприличными. В случаях, когда все это оказывается недостаточным, в дело вступает государство, которое прибегает к суровым наказаниям для внушения надлежащего страха кому следует. Зло прорывается на поверхность, как лава из вулкана, когда все эти барьеры и сдержки ослабевают. Это может происходить в различных ситуациях. Смута, революция, война, эпидемия – одно из таких ситуаций, которая может быть растянута во времени и поэтому выглядеть менее опасной, является массовая миграция. Дело не в том, что коренная группа хорошая, а мигрирующая плохая, или наоборот. Дело в том, что барьеры и издержки в разных культурах отличаются и работают по-разному. А в ситуации, когда человек вышел из-под действия одной системы барьеров и невроз в другую, он оказывается в растерянности. Соблазны усиливаются, издержки ослабевают. Это можно видеть в частности на примере туристов, которые у себя дома вполне приличные граждане, а на отдыхе в другой стране могут напиться и безобразничать. Это видно в ситуациях, когда жители деревень переселяются в города. Деревенские правила уже не работают, городские еще не усвоены. Это приводит к ситуации, которую социологи называют словом «аномия» – ослаблению нравственных и социальных норм. Одна из возможных реакций на аномию – обращение к традиционной религии. Для многих иммигрантов, как в России, так и в Западной Европе, это ислам. Многие отмечают парадоксальную ситуацию, когда иммигранты оказываются более религиозны, чем у себя на родине. Кажется, должно происходить обратное. Люди должны с радостью принимать раскованность западной культуры и растворяться в общем населении. Но у этого явления есть свои причины. Человек нуждается в идентичности, в осознании своего места в мироздании, единства с людьми, которые принимают его как своего. Ассимиляция – это всегда нелегко. Есть немало людей, которые переехали из России, скажем, в США или Канаду, и до сих пор с трудом говорят по-английски, предпочитая общаться в своей среде. Впрочем, прекрасное знание языка еще не делает человека вполне своим. Он вырос в другой культуре, он читал в детстве совсем другие книжки и отмечал совсем другие праздники. Он не понимает того, что местные понимают с полунамека. Даже при вполне благожелательном отношении окружающих трудно выиграть в игру правила, которые тебе приходится учить на ходу. Но эти преграды на пути ассимиляции могут иметь разную высоту. Немец или француз на русской службе вполне мог обрусеть. Для образованного русского эмигранта французская культура с самого начала не была вполне чужой. Но бывают ситуации, когда барьер оказывается гораздо выше. Эмигранты резко отличаются от местных внешне. Их традиции и обычаи выглядят существенно другими. Чтобы вполне вписаться на новом месте, нужно приложить огромные усилия. а ситуация массовой миграции устраняет и мотив для этого. Зачем прилагать усилия для интеграции в чужую культуру, когда можно оставаться частью своей? Если человек может иметь то и другое, преимущество жизни в принимающей стране и привычную среду своей культуры, то он, естественно, не видит смысла от чего-либо отказываться. А зачем? В этой ситуации возникают гетто, районы, представляющие собой фактически филиалы одной страны внутри другой. Европейские сторонники мультикультурализма не видели в этом проблемы. Время показало, что они ошибались. Гетто порождают ряд проблем. Происходит не ассимиляция иммигрантов, а замещение населения. В частности, потому что естественный прирост в иммигрантских сообществах выше. При этом жители этой страны в стране оказываются в целом беднее, неустроеннее коренных жителей. Иммигранты и их потомки оказываются хуже образованы и меньше зарабатывают. Как показывает опыт западных стран, при всем формальном равноправии работодатели избегают брать на хорошую работу иммигрантов. Это сразу видно, если разослать ради эксперимента резюме с французской или арабской фамилией. Социальное расслоение, неизбежное в любой стране, приобретает культурный расовый оттенок, а классовая ненависть, озлобленность людей, которые оказались на положении граждан второго сорта, приобретает отчетливые этнические тона. Возникает нисходящая спираль. Людей определенного происхождения избегают принимать на хорошую работу из-за сложившейся вокруг них атмосферы бедности и криминала, а невозможность устроиться на такую работу, как и получить достойное образование, усиливает эту атмосферу. Горечь, вызванная таким положением дел, создает удобную почву для экстремистских идеологий, в частности, использующих исламистскую риторику, которые предлагают людям простое и понятное объяснение их бед и восстанавливает их пошатнувшееся самоуважение. Со своей стороны, встревоженные коренные жители начинают поддерживать решительно правых политиков, как того же Герта Вилдерса. Мы не знаем, что европейцы будут делать со своими no-go areas. Не исключено, что момент вообще упущен, и впереди у них сценарий, описанный Мишелем Уэльбеком в романе «Покорность». Но у нас процесс находится в несколько более ранней стадии, и у нас есть возможность похватиться. Это не значит запретить миграцию вообще. Это невозможно, да и не нужно. Но можно и нужно позаботиться о том, чтобы у нас не возникало ситуации перенасыщенного раствора, в котором новоприбывшие уже не растворяются, а происходит процесс кристаллизации. В способности экстраполировать уже происходящие процессы на ближайшее будущее нет никакой ксенофобии, а есть простой здравый смысл, к нему и стоит прислушаться.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, потребна в один и саженец земли. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Один и саженец земли, да четыре доски, да четыре доски. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят усе звоны, о, все колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артас», которая будет проходить с 12 по 17 декабря в Даниловском ивент-холле. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 17 декабря с 11 утра до 5 часов вечера. Обратите свое внимание, уважаемые радиослушатели, новый адрес выставки-ярмарки. Даниловский ивент-холл находится на улице Дубининской, дом 71, проезд метро Тульская. Если приехать на метро, то от первого выхода будет ходить бесплатная маршрутка. Выход второй – это пеший маршрут. Также добраться до улицы Дубининской, дом 71, можно трамваями 3, 38 и 39. Остановка Данилов монастырь. Ивент-холл находится по адресу Дубининская улица 71. Это с левой стороны от Данилова монастыря. Если стоять лицом к Данилову монастырю, влево нужно идти, и вы попадете в Даниловский ивент-холл. Это современное выставочное здание. Еще раз повторяю, ивент-холл находится по адресу улица Дубининская, дом 71. Проезд метро Тульская. Первый выход к маршрутке, выход 2 для пешей прогулки. Также, дорогие братья и сестры, трамвай номер 3, 38 и 39. Выставка-ярмарка будет работать с 12 по 17 декабря. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера, 17 декабря с 11 утра до 5 часов вечера. Ждем вас, дорогие братья и сестры. Приходите.
Дорогие радиослушатели, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братце в Северном Тушино 8 декабря в пятницу в 19 часов состоится встреча, посвященная христианской архитектуре. Тема вечера – христианские храмы варварских королевств. Возглавит собрание старший научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева, кандидат искусствоведения, директор библиографического словаря архитекторов Кирилл Владимирович Пастернак. Вход свободный. Адрес храма: улица Соломея Нерест, дом 4, корпус 2. Телефон для справок 8-977-977-46-21. Повторяем: 8-977-977-46-21.